Здравствуйте, слушайте информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. «Города Мариуполь уже просто не существует», заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Россияне из каких социальных групп соглашаются подписывать контракты с российской армией и ехать на войну в Украину? В Испании идет подготовка к очередному саммиту НАТО. Также сегодня.
Это такой, не сизифов труд, но это задачка, которая не имеет простого и быстрого решения. Но это их работа, пусть работают. Я бы, честно, сконцентрировалась совсем на другом. Причину остановить. Не последствия разрулить, а причину убрать.
Экономист Наталья Зубаревич о последствиях западных санкций для российской экономики и способах борьбы с ними. В начале выпуска хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто подписался на телеграм-канал «Время свободы». Новый день войны в Украине, новые ракетные обстрелы со стороны российских войск украинских городов, в том числе Киева, Львова и Харькова, удары не только по военным, но и по гражданским объектам, жертвы среди мирного населения, в том числе среди детей. Все это ежедневная хроника агрессии России против Украины, которая продолжается уже 54 дня. Символом сопротивления Украины стал Мариуполь, который российские войска пытаются взять уже почти два месяца, но там остаются очаги сопротивления, прежде всего на территории металлургического завода «Азовсталь», где, по данным мариупольских властей, находятся не только военные, но и гражданские лица. Им предъявлен ультиматум с требованием сдаться, но, как отмечает помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, оснований верить обещаниям российского командования, исходя из имеющегося опыта, уже просто нет.
Последняя ситуация, буквально вчерашняя, даже с их очередным смешным ультиматумом, предложением сдаться нашим защитникам, в их утверждении они говорили о том, что будет помечена красными флажками линия, которую они должны пересечь в случае, если они хотят сдаться, да, линия, которая не обстреливается. Но ни одного красного флажка не появилось. Мы прекрасно понимаем, что с опытом с Иловайском это очередная пастка. Для того, чтобы вышли наши защитники и, в принципе, просто попытаться их уничтожить. Поэтому верить россиянам на слово, к сожалению, из опыта Мариуполя, из опыта нынешней фазы войны 24 февраля еще ни разу, по сути, россияне не сдержали ни одной договоренности, ни данными обещаниями. Надежда у нас, конечно, остается. Надежда умирает последняя. Нам бы очень хотелось всем, чтобы дали возможность, дали коридор вывести нам всех и наших защитников, и наших мариупольцев, кто хочет эвакуироваться.
Говорил помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью американскому телеканалу CBS, в котором отметил, что судьба Мариуполя и его защитников, предоставление им коридора для выхода из города, сейчас ключевой фактор, касающийся возможности продолжения мирных переговоров. Вот что Кулеба сказал по поводу ситуации в Мариуполе, хода переговоров и хода боевых действий. The situation in Mariupol
is both dire. Ситуация в Мариуполе одновременно тяжелая с военной точки зрения и душераздирающая. Города больше не существует. Остающиеся там украинские военные и большая группа мирных жителей практически окружены российскими войсками. Они продолжают борьбу, но судя по тому, как ведет себя российская армия, они решили сравнять город с землей любой ценой. В последние несколько недель у нас не было контактов с российскими дипломатами на уровне Министерства иностранных дел. Единственными контактами были контакты между переговорными командами, состоящими из представителей различных политических институтов и депутатов парламентов. Они продолжают консультации на уровне экспертов, но на высоком уровне переговоры не ведутся. После Бучи вести переговоры с Россией уже стало очень трудно. Но, как проинструктировал меня президент, Мариуполь может стать красной линией. Мы ожидаем интенсификации боевых действий в Восточной Украине, в Донбассе, массированного наступления там российских войск и судорожных попыток российской армии покончить с Мариуполем любой ценой. Кроме того, ракетные обстрелы Киева и других городов, судя по всему, будут продолжаться.
говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Добавлю, что в Киеве сквер имени Дружбы Киева и Москвы решено переименовать в сквер Героев Мариуполя. На очереди переименование еще нескольких десятков улиц, чьи названия так или иначе связаны с Российской Федерацией. До сих пор не названо число погибших членов экипажа российского крейсера «Москва», затонувшего в Черном море на прошлой неделе после ракетного обстрела или, как утверждают в Министерстве обороны России, в результате случайного пожара. Судя по публикациям в социальных сетях, жертвы есть, но сколько их определить очень трудно, а официальные данные не приводятся. Довольно очевидно, что российская армия после почти 2 месяцев боев в Украине нуждается в пополнении, при этом формально солдат срочно в соответствии с распоряжением Владимира Путина, отправлять в Украину для участия в так называемой спецоперации запрещено. Но желающие подписать контракт с российскими вооруженными силами все-таки есть, причем в основном это люди из российской глубинки, для многих из которых служба в армии – единственная возможность как-то улучшить свое социальное и материальное положение. Тему продолжает Мария Бершова.
На сайтах поиска работы HeadHunter и SuperJob размещены 1000 вакансий военнослужащих по контракту. Кто они? Те, кто займут эти вакансии. Те, кто уже участвует в так называемой спецоперации на территории Украины. И те, кто вернулся домой в цинковых гробах или остался лежать там, на полях сражений. Если открыть группы ВКонтакте или в Телеграме, в названиях которых будет «Груз-200», то потянется сплошная скорбная лента. Погибшие из республики Коми, сапер из Туринска, уроженец Енисейска, погибший ульяновский летчик, крымский морпех, погибли 2 жителей Тамбовской области, Курской области, Курганской области, Дагестана, Красноярска, Саратова. Перед нами практически вся география России, но без Москвы и Петербурга. Юрист организации «Солдатские матери» Петербурга Антон Щербак считает, что основная масса контрактников набирается именно из регионов.
По офицерам мы видим, что и крупные центры присутствуют. И Казань, и Петербург, и Москва. Рядовые контрактники, там сержанты. Там, да, глубинка, деревни, села. Кто идет обычно на контракт? Ребята из тех мест, которые понимают, что, вернувшись домой после срочки, они никакую работу не найдут. И армия – это социальный лифт. Единственная и возможность иметь денежное довольствие стабильное и перспективы, и квартиры, и в ипотеку. Можно посмотреть даже по срочникам, если говорить по планам, которые спускаются на регион. То есть в Питере меньше 3000, при этом где-нибудь в Воронеже, я думаю, что сходные какие-то цифры, или в Ставропольском крае. По населению у нас явно больше, а призывают столько же или меньше. В крупных городах всеми правдами и неправдами избегают армии. Кто-то взяткой, кто-то просто не приходя по брошенным в ящик повесткам. Конечно, да, большая часть ребят из регионов, из районов, из деревень.
Легче все-таки, наверное, скрыться в городе, пожить у друзей на даче.
Тем более многие начинают отдельно от родителей довольно рано жить, квартиры снимать. Поэтому неудивительно, что ребят в том числе трудно призывать. Они живут где-нибудь по другому адресу.
Об этом же говорит и координатор по работе с призывниками организации «Солдатские матери Петербурга» Оксана Парамонова.
У нас не так много обращений по погибшим именно, но те, кто обращался, это в основном, да, регионы. Москвы как таковой у нас вообще не было, было Подмосковье, на Рафаминск в частности. По Питеру тоже Ленобласть, ну, Каменка, та же самая, Луга. Ну и все остальное там регионы. Дальний Восток, Юг, Ставрополь. Тоже оттуда, кстати, погибшие есть. Но они, правда, из Удмуртии сами. Вот эти подразделения, они участвуют. Чечня. Я вообще не припомню ни одного обращения, чтобы человек служил или в Питере, или в Москве.
Почему все-таки служить идет именно провинция? Может быть, там до сих пор сильна установка, что настоящего мужчину делает только армия? Антон Щербак с этим согласен.
Могу сказать, что и по питерцам я очень часто и от мам слышу, что мальчик должен служить. Он пошел, потому что должен служить. Нам звонят иногда матери, как мне сына в армию отправить, он бегает от армии. Из Питера. Каждый призыв, там несколько человек, обычно 1, 2, 3 дозвонят по этому поводу. Конечно, когда начинаешь немножко расспрашивать, чаще всего мотивы. Он сидит, не работает, за компьютером днями. Начинаешь объяснять, что те, кто за компьютером днями, для них армия, скорее всего, закончится чем-нибудь плохим. Но у нас, в принципе, еще вот это вот советское, что не служил ни мужик, это еще присутствует. присутствует во многом.
По наблюдениям Антона Щербака, такая установка присутствует тем больше, чем ниже уровень образования молодых людей и их семей. Правда, иногда дети врачей или инженеров тоже стремятся в армию наперекор родителям, но они обычно ограничиваются срочной службой, а контракты заключают жители депрессивных районов, деревенские жители, выпускники детских домов. Мария Бершова для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Владимир Зеленский уже не раз выражал недовольство по поводу медлительности, с которой страны НАТО принимают решения о поставках оружия украинской армии. Североатлантический союз по-прежнему отказывается от поставок в Украину боевых самолетов и ракетных комплексов, способных обеспечить защиту объектов от российских ударов с воздуха. По предположениям экспертов, Владимир Путин поставил перед российскими военными задачу добиться значительного успеха в Украине до 9 мая. Правда, сказать, в чем, на взгляд Путина, может заключаться такой успех, довольно сложно до сих пор. Очень важным политическим событием, касающимся ситуации вокруг Украины, да и безопасности всей Европы, станет саммит НАТО в Мадриде в конце июня. Испанские власти уже ведут активную подготовку к нему, передает Виктор Черецкий.
Разумеется, важность саммита и интерес к нему объясняются повесткой дня, решениями, которые предстоит принять. Они уже сейчас характеризуются наблюдателями как судьбоносные для Европы и всего мира, говорит заместитель помощника генсека НАТО по общественной дипломатии испанка Кармен Ромеро.
Повестка дня мадридской встречи готовилась в НАТО заблаговременно. Однако политическая программа саммита, которую мы обговорили еще в начале этого года, претерпевает радикальные изменения в связи с вторжением России в Украину. Конфликт, развязанный президентом Владимиром Путиным, затронул основы евроатлантической безопасности и международной стабильности. Имеет место грубое нарушение международного права и в целом изменение ситуации, существовавшей со времени окончания «холодной войны». Агрессия против Украины является вызовом положениям и правовым нормам, которые обеспечивали до сих пор безопасность и процветание жителям европейского континента. Поэтому Мадридскому саммиту предстоит подготовить альянс к противостоянию новым реальностям. Один из выводов, который следует сделать из анализа сложившейся ситуации, состоит в том, что европейцы более не могут чувствовать себя в безопасности. Таким образом, государствам-членам Североатлантического альянса придется вкладывать больше средств в свои оборону.
По словам Кармен Ромеро, возникшая ситуация уже заставила Альянс увеличить военное присутствие на своих восточных границах. Она же, безусловно, повлияет и на стратегию НАТО, которая будет одобрена в Мадриде. Речь, в частности, пойдет об отношении к России, Китаю, о приеме в Альянс новых членов, о борьбе с международным терроризмом и так далее. Кармен Ромеро.
На встрече в Верхах в Мадриде будет принята новая стратегическая концепция НАТО. У нее две основные цели. Во-первых, официально обозначить существующие вызовы нашей безопасности. Во-вторых, подготовиться к противостоянию этим вызовам в будущем, учитывая, что мир стал более непредсказуемым и опасным. Мы усилим НАТО как необходимое связывающее звено между Европой и США. Задача – сделать все необходимое для защиты наших жизненных ценностей и международной законности. Необходимо обеспечить обороноспособность как коллективную, так и отдельных стран-членов НАТО. Следует также расширить связи с дружественными странами, которые не являются членами Альянса, но которые разделяют наши принципы. Мы намерены поддерживать путем увеличения финансирования наше технологическое превосходство и укреплять кибероборону. Вопрос борьбы с климатическими изменениями для нас тоже крайне важен. Кроме того, лидеры НАТО обратились к военным, чтобы они подготовили новые стратегические планы для защиты Альянса. Речь идет о конкретных мерах для усиления нашей военной мощи, рассчитанных на длительный срок. Все это будет рассмотрено на Мадридском саммите.
Что касается порядка и безопасности, то ими займутся 25 тысяч полицейских. Будут приняты строгие антитеррористические меры. Предстоит перекрывать движение на центральных магистралях города во время следования кортежей с участниками форума. Особое внимание будет обращено на немногочисленные, но довольно шумные и агрессивные ультралевые организации. Они уже провели в Мадриде ряд манифестаций с требованием отменить встречу, а теперь грозят бойкотом, протестами и беспорядками в дни ее проведения. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 18 апреля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Почти каждый день приносят новости об ужесточении экономических и политических санкций против России. США и их союзники оказывают давление на Китай и другие страны с тем, чтобы они не стали альтернативными рынками сбыта российской продукции и поставщиками тех товаров, в которых экономика России теперь нуждается. Российские официальные лица заверяют, что, несмотря на некоторые трудности, деловая активность в России не снижается, а государственные телеканалы рассказывают о невиданных трудностях, дефиците товаров и рекордных темпах инфляции, с которыми из-за санкций против России приходится сталкиваться самим странам Запада. Тут стоит отметить, что, рассказывая о рекордной за последние 40 лет инфляции в странах Европейского Союза и в США, журналисты этих телеканалов не называют вообще или как минимум не выпячивают в своих сообщениях тот факт, что рекордная за 40 лет инфляция составляет порядка 8-9% в год. В России, по прогнозам Центробанка, это официальный прогноз, она составит более 17%. В реальности, видимо, не меньше 20%. И это, согласитесь, далеко не самый высокий показатель в России за последние 40 лет. Зато Владимир Путин недавно заявил, что санкционный блицкриг Запада провалился.
Тот блицкриг, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Это очевидно, наша финансовая система, промышленность работают ритмично. Конечно, есть проблемы, иначе ставка бы не выросла Центрального банка до 20%. Но, как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки. И, в общем, это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились. Оказалось, что российская экономика, финансовая система достаточно прочно стоят на ногах. Я думаю, что вот этот тренд на сохранение макроэкономических показателей, спокойная, ритмичная и профессиональная работа экономического блока, она даст о себе знать в ближайшее время.
Говорил Владимир Путин, он очень ловко, я должен признать, использовал слово «блицкриг», ведь до сих пор это слово использовалось в применении к довольно очевидному уже провалу планов Кремля быстро установить стратегический контроль над Украиной в результате так называемой спецоперации. Достаточно вспомнить, что в первый же день войны Путин предлагал украинским военным перейти на сторону России, чтобы, цитата, «покончить с шайкой наркоманов и неонацистов», а полтора месяца спустя тот же Путин признавал, что неонацизм в Украине пустил более глубокие корни, чем ожидалось. Это, если следовать логике, вполне очевидное признание просчетов при разработке так называемой спецоперации, которая, как утверждается в России, идет в полном соответствии с планом. Что же касается санкций, то еще прошло слишком мало времени, чтобы население в России по-настоящему почувствовало их эффект, отмечает экономист Наталья Зубаревич. Вот как она аргументирует эту позицию, и вот что Наталья Зубаревич говорит о том, как она поступила бы, если бы у нее была возможность влиять на ситуацию.
В потребительском рынке запасы еще есть, и уже активно разрабатываются всякие альтернативные схемы. Перебои, конечно, будут, потому что логистика так быстро не отстраивается. Рост цен уже произошел, но суть в том, что не все, но частично поставят. Сказать, что там будет голод, рынок будет пустой, ну, это безответственно абсолютно. Абсолютно безответственно. Но сужение предложений будет, конечно, и цены не то что не опустятся, а еще с большой вероятностью дополнительно подрастут из-за проблем логистики. А вот то, что касается бизнеса, я уже столько раз говорила, что Россия – страна, очень активно включенная в глобальную экономику. У нас очень много комплектующих импортных. И, как правило, у бизнеса запасы складские – это 2-3 месяца. Но читайте, март-апрель, май будем посмотреть. Уже понятно, что те предприятия, которые ушли с рынка, у нас уже объявлено государством, что тяжелейший дефицит кассетных подшипников. Это вагоны, это локомотивы. Как ездить будем – непонятно. И замены тоже нет. Вопрос, делают ли это китайцы открытые и могут ли они поставлять еще более открытые. Уже даже на железной дороге проблемы. Складские запасы по машиностроению транспортному заканчиваются или закончились. АвтоВАЗ же никто не отменял санкции. Там просто нет комплектующих, поэтому они ушли вот в этот так называемый отпуск. И это будет по всей цепочке, по всем видам продукции, в которой более-менее продвинутое производство, оно все включает импортные комплектующие. Поэтому сейчас российский бизнес судорожно ищет альтернативы. Это всегда удорожание, это не полная возможность заместить тех, кто ушел с российского рынка. Это первая составляющая. И таких предприятий огромное количество. Даже если вы простой советский завод и все делаете отечественно, какой-нибудь полуфабрикат, вы потом это поставляете на сборку. Если в сборочном предприятии хоть там 5-10% импортных комплектующих, встает производство, хотя вы российский завод на российских как бы ресурсах работающих. Дальше. Пока непонятно, что будет с нашим экспортом. Март, например, Сургутнефтегаз вообще на спотовом рынке, на краткосрочных контрактах, ничего не мог продать. А сейчас вот потихоньку осваивают танкерные перевозки на Индию и Китай. Тоже не быстро и намного дороже, и с диким дисконтом. На Индию мы только что заключили контракты с дисконтом минус $35 за баррель. При цене где-то там 90-95 долларов за баррель. Считайте. То есть эти ущербы, они постепенные. Поэтому все, что касается нашего экспорта, все, что касается нашей промышленности, работающей на сборочных, на импортных комплектующих, это постепенный процесс. Поэтому населению сие неведомо. Это будет ему неведомо до тех пор, пока их завод не встанет, если они на заводе работают. Но АвтоВАЗ уже ушел в отпуск с 4 по 24, у него чипов нету. И как они наладят приобретение чипов, большой вопрос. У КАМАЗа Даймлер ушел из совместного бизнеса, это кабины, это там какие-то гидравлические системы. Тоже КАМАЗ уже тихо заявил, что он на Евро-2 переходит. Это грузовики, извините меня, советского периода сборки. Вот то, что люди не видят, а это очень печально, что они не видят, это движение российской экономики назад в технологическую отсталость. Сейчас власти, конечно, пытаются, проводят совещания с бизнесом. С одной стороны, они пытаются сделать то, что им проще кажется, цены опустить. Ну вот это с зерном, с металлами. Вызвать бизнес, сказать, сволочи, вот вам маржа там 10% и ни копейкой больше. А потом проходит некоторое время и становится понятно, что что вы в эту сторону-то регулировали? У бизнеса нет возможности продать. Он заработать не может. Поэтому вот эта часть правительственного регулирования, чтобы цены не росли, мне было глубоко несимпатично. С точки зрения попыток как-то интегрировать разные рынки и пытаться что-то сделать, ну, наверное, в предложенных обстоятельствах это правильная работа, но вопрос, что быстро это сделать нельзя, от слова совсем. И это такой, ну, не сизифов труд, но это задачка, которая не имеет простого и быстрого решения. Но это их работа, пусть работают. Я бы, честно, сконцентрировалась совсем на другом. Причину остановить. Не последствия разрулить, а причину убрать.
Говорила экономист Наталья Зубаревич. Очень рекомендую прочитать, посмотреть или послушать полную версию этого интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Игорю Севрюгину. Это очень интересно и поучительно, на мой взгляд. В связи с обсуждением санкций затрону, как ни странно, тему спорта. Дмитрий Песков сегодня сказал, что Владимир Путин планирует встретиться с чемпионами Олимпийских игр в Пекине. Он не упомянул призеров, но, возможно, просто забыл. Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что вместо обычного приза автомобиля олимпийцы получат эквивалент их стоимости в рублях. Кто и как будет определять этот эквивалент, честно скажу, не знаю. А от автомобилей пришлось отказаться, потому что из-за санкций спонсоры просто не могут предоставить нужное количество машин. Можно с уверенностью говорить о том, что все те, кто придут в Кремль получать награды, в ближайшем будущем на международных соревнованиях из-за войны в Украине выступить не смогут. Сегодня, кстати, отмечается столетие со дня основания футбольного клуба «Спартак». Эта команда имела раньше и другие названия – «Мукомолы», «Пищевики», «Красная Пресня». Так вот, оказывается, одним из ее болельщиков, я этого не знал, является нынешний министр иностранных дел России Сергей Лавров, упомянувший об этом своем пристрастии в последнем интервью. Послушайте фрагмент.
И самое главное, 10 спартаковцев были олимпийскими чемпионами Мельбурна в 1956 году. В то время «Спартак» и другие наши команды советские не участвовали в Еврокубках, но в товарищеских матчах «Спартак» показывал, что он был бы очень достойным соперником, если бы в тех турнирах было разрешено нашим командам играть.
Получается, что болельщик «Спартака» Сергей Лавров один из тех, кто лишил любимую команду возможности участвовать в Еврокубках и нынешней весной. Ведь «Спартак» — единственный российский клуб, пробившийся в Евровесну. А еще россиян не будет на чемпионате мира по хоккею, не попала российская команда на чемпионат мира по футболу, тоже не из-за спортивных результатов. Чемпионат мира по фигурному катанию прошел без звезд из группы Этери Тутберидзе. Да мало ли еще будет международных соревнований, где не будет спортсменов из России. Как кто-то очень точно, на мой взгляд, высказался, это не моя фраза, российский спорт сейчас вне конкуренции. И еще об одном, о символических совпадениях. С первых дней войны стал известен мем о русском корабле, который был послан известно куда. Большая буква «Z» стала символом агрессии России, которую все чаще сравнивают с действиями нацистов во время Второй мировой войны. Теперь вот добавился затонувший крейсер «Москва». Его гибель имеет прежде всего символическое значение. Все эти символы каким-то удивительным образом сошлись в советском мультфильме 1973 года, который называется «Сокровище затонувших кораблей». В одном из эпизодов пионеры спускаются на дно моря в батискафе, видят перед собой затонувший военный корабль, остальная рука робота, установленного на батискафе, расчищает борт корабля от наросшей тины, и пионеры видят на его борту большую букву «Z».
«Смотрите, корабль! Затонувший корабль!»
Вот она, пиратская посудина. Все ясно. Фашистский эсминец.
Откуда ты знаешь?
Читал. Фашистские эсминцы обозначались буквой Z.
Мистика какая-то. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».